Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Оля Гаврилова. У микрофона. Оля, здравствуй.
Приветствую.
Оля, а ты помнишь своего... Вот кого ты больше всего боялась в детстве? У тебя был какой-нибудь самый страшный монстр?
Мне кажется, нет.
Ну что, ни Бабьяга, ни русалка, ни вампиров, никого не боялась?
Вампиры, может быть.
Вампиры, может, боялась.
Ну, отчасти, да.
Ну, ладно. В общем, вампиры, кстати...
Потому что есть человеческие вампиры.
Есть человеческие? А, энергетических вампиров,
энергетические,
ты, наверное, боялась.
Вампиры, да.
Ладно, но мы сегодня поговорим о разнообразных чудовищах и монстрах, которые, в общем, живут с человечеством уже не одно столетие, в частности, разнообразные вампиры, оборотни, гоблины, привидения и многие другие. А главные их места обитания — это, конечно, литература, кино и наше с тобой воображение. И, что интересно, родословное большинство монстров уходит корнями в мифологии разных народов, но это не просто персонажи легенд и сказаний, они визуализация страха перед потусторонним, неведомым и незримым. В общем, в эфире «Радио Спутник» сегодня разбираемся в том, кому сегодня нужны монстры и почему мы в них продолжаем верить, а может, некоторые даже еще и пугаться. С нами на связи Андрей Зберовский, психолог, доктор культурологии, профессор. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро вам, доброе утро нашим слушателям.
Доброе утро и вам. Андрей Викторович, ну, поскольку Олю мы уже спросили, а у вас какой был детский страх какого-нибудь монстра?
Знаете, но поскольку в моей там юности, в начале 70-х годов, набор монстров был еще довольно ограниченный, я хорошо помню Кощея Бессмертного, потому что его очень мастерски в наших сказках там играли актеры наши советские. И у меня как-то, помню, вот большое впечатление... Бабу-Ягу я почему-то воспринимал как довольно доброе существо, а вот Кощея Бессмертного, я так помню, побаивался.
А для меня это, кстати, был, ну вот если не говорить о его киновоплощениях, для меня он был каким-то трагическим персонажем, потому что я не видел в нем прям уж очень отрицательного, ну, как существа, но при этом вот трагичность еще была в том, что он вроде как бессмертный, а в итоге
на самом деле
он никакой
лишь,
он не бессмертный.
Переломить иголку, и он не бессмертный.
Да, и почему его все злым считали, я тоже не очень долго не мог понять.
Нет, видите, для ребенка, я помню, все равно понятие там бессмертное, оно сразу создавало иллюзию слабости человека перед ним, да, потому что тот, кто бессмертный, кого победить невозможно, то вроде бы как он и опаснее. Поэтому мне почему-то, вот мое детское восприятие, мне почему-то казалось, что Баба-Яга, там она смертна, да, там она как-то стареет, она же бабушка, да, вот, значит, она стареет, значит, она может умереть, и, соответственно, все, что стареет, то можно убить. У меня такая детская логика была, такая в детском саду даже уже более-менее понятная, я хорошо ее помню, потому что на самом деле я еще вот в возрасте детского сада, лет в 5-6, я уже придумывал сказки, я их рассказывал в детском саду, это у меня вот история такая с детства со мной как бы идет, я такой сказочник с детства, скажу прямо, любитель, видимо, мое писательское амплуа просто с детства раскрывалось, я поэтому довольно хорошо изучал эти персонажи, Бабу-Ягу не боялся, а вот бессмертие Кощея Бессмертного меня напрягало, и я его побаивался поэтому.
Ну да, меня, наверное, из детских всех монстров, но она, наверное, не столько монстр, сколько просто литературный персонаж, пугала белая колдунья в рассказах, ну, в смысле, в вот этом всем легендариуме «Хроники Нарнии». Вот там был какой-то корявый перевод на русский язык, какой-то подстрочный, еще до того, как вышли фильмы и начали нормально Кэрол у нас переводить. У меня вот был какой-то подстрочный. И меня напугало тем, что, по сути, ребята попадали... в разные эпохи постоянно, ну, как бы вот этой вот Нарнии, и везде присутствовала эта белая колдунья, она так или иначе пыталась вернуться, и потом, когда я уже начал всякие филологические штуки читать про хроники Нарнии, оказалось, что она вообще задумалась как некое олицетворение дьявола, то бишь, вот сначала она была в физическом воплощении, а потом она везде незримо всегда присутствовала.
Ну, Нарния это, так скажем, практически супер-мега-позитивный такой сюжет, потому что там монстров-то, по сути дела-то, и нету. Там все более-менее приличные человечные, поэтому, ну, да. Там даже, с моей точки зрения, пугаться-то некому, и дети там даже сильно никого и не боятся. То есть там все человечное, все позитивное, та же самая пресловутая белая колдунья, она такая там вполне милашка. Поэтому тут еще такой лайт-вариант, когда модно сейчас говорить, как бы в детской подростковой среде. Поэтому тут монстров нету. На этом фильме можно прям печать сверху ставить. Тут монстров нет.
6+, да.
А вот, понимаете, вот если раньше, да, вот мы говорили о персонажах там из сказок и так далее наших времен, тогда все-таки вот все эти монстры, так скажем, чудовища, да, они были какие-то добродушные, тем не менее.
Да ну ладно тебе добродушные.
Ну, как говорится, белые и пушистые, но по сравнению с теми, что мы видим сейчас, например, взять главного злодея из романа Кинга «Оно». И вот этот красный шарик, например, он...
А ты возьми русалку из славянских мифов, это вообще жуть.
Постоянно меня преследует, понимаешь? Я даже пожалела, что посмотрела этот фильм.
Существо с острыми зубастыми... С острыми зубами, которое тебя тяпает за пятку и утаскивает на дно. Да, и вот контраст с какой-нибудь там диснеевской русалочкой, мне кажется, вообще просто разительный.
Нет, просто там весь ужас в том, что вот эта тварь, она пробуждается каждые 27 лет, чтобы плотно пообедать, а питается она
по-хорошему, она еще
детьми, да.
Детьми, она еще по-хорошему неубиваема и вообще
вот
непонятно,
вот в этом,
что
да,
с ней
вот
делать.
В этом весь ужас, что она неубиваема, она бессмертна.
Но я вот хочу сказать, что я, поскольку в рамках работы психолога периодически работаю там с детскими всякими неврозами, да, испугами. Я могу сказать, что, например, вот такие сюжеты типа там фильма, соответственно, «Чужой», вот они деток в возрасте так лет так 8-9-10 в моей практике пугали довольно сильно, поскольку это киносага существует уже там 20 лет, если не больше, лет, наверное, 25 все уже, если не 30, наверное, даже, кстати, то я вот за последние 30-летия встречал деток, которые насмотрелись и прямо испугались довольно серьезно. То есть на самом деле какие-то монстры такие пугательные, они как бы все-таки есть, то есть есть сюжеты с монстрами, которые цепляют детей. Я хочу, кстати, сказать, вот пользуясь случаем, нашим, возможно, слушателям будет интересно, психологии, соответственно, и в культурологии много было разных там гипотез, да, на тему создания этих монстров, образов монстров. И, вы знаете, есть такая одна из теорий, связанная с тем, что монстры были созданы изначально, там еще в эпоху первобытности, для того, чтобы иметь возможность манипулировать детьми. Ведь дело в том, что наши дети человеческие, они, к сожалению, там, до подросткового возраста совершенно, по сути дела, беззащитны, но при этом очень смелые и очень любознательные. И для того, чтобы дети в условиях там, первобытности от мамы с папой далеко не уходили, там, и не стали жертвой хищников, нужно было настолько их пугать. И обычно хищники их не пугали, потому что они видели, что папа приходил с копьем там, и с головами этих тигров и львов пресловутых. Как бы, то есть обычно хищники не пугали ребенка, он говорил, да мой папа его убьет, этого тигра проклятого там, или льва. Но, естественно, когда тигр или лев нападет, папа может не быть рядом. И нужно было что-то такое прям страшное, чтобы ребенок уже точно в лес не пошел. Именно монстры сказочные, все эти лешие, берегини, соответственно, и кощеи просто помогали нашим деткам на протяжении тысячелетней эволюции просто вообще выживать, не отходя от мам. То есть страх играл огромное положительное воздействие для нашей истории.
А сейчас вам не кажется, что происходит наоборот? Даже вот для боязни кукол есть даже специальный термин «педиофобия». Сколько сейчас снято фильмов, в которых куклы-убийцы, куклы убивают детей, взрослых и так далее.
Это после
и наводят,
Чайки
наводят ужас, да, на
еще один
города.
Совершенно верно, вот, да, вот именно после Чайки вы совершенно правильно говорите.
То есть мы с вами платим фобии просто.
С людьми, которые подкованы во всем этом. На самом деле, да, после выхода фильма «Чайки», это был конец 90-х, если правильно, годов, у меня как раз и были первые...
88-й год, да.
Слушайте, ну я помню, я просто помню эту историю именно воздействия на детей с конца 90-х. Возможно, это просто пошло там в прокат как-то в России там поактивнее. Но я вот помню хорошо конец 90-х. Вот мое первое как специалиста столкновение с этой историей, когда ребенок боялся всех кукол, которые дарили родители, потому что он посмотрел как бы этот фильм как бы «Чайки», да, соответственно. То есть, кстати, я, знаете, вот, извините, что перескакиваю с места на место, просто с меня пошли воспоминания уже профессиональные. Я помню, что, опять же, после выхода фильма «Звонок» ко мне пришла девочка, ну, в смысле, родители привели девочку маленькую, по-моему, 9-10-летнюю, у которой были как раз длинные, это такие вот брюнетка, длинные волосы. она пугала саму себя, потому что очень похоже было на девочку из фильма «Звонок», которая вылезала там из телевизора, если помните, такая брюнетка, такая маленькая, страшная. Вот, и она требовала остатричные волосы, родители были против, и была такая вот, такая большая была борьба по этому поводу. Так вот, конечно, просто сейчас количество монстров, которые произвела наша культура, уже настолько велико, что мозг детей действительно может уже со всеми и не справляться, их не переваривать всех.
Я вот, кстати, не знаю, у меня, Андрей Викторович, сложилось такое впечатление, что сегодняшних детей, наверное, монстрами, вот именно монстрами, напугать, наверное, сложно. Ну, то есть там вампиров вряд ли кто-то будет бояться, зомби, да боже мой. А, ну вот чужой разве что, но он просто на вид страшный.
А куколки эти ты видел?
А куколки, ну куколки, ладно. Они тоже страшные, ну просто именно визуально страшные. А с остальными я не знаю. И потом тоже, учитывая всю ту историю, которую проделали большинство вот этих монстров, которые можно еще перед ними ставить тире сказочные персонажи, та же русалка, баба-яга очень травоядная в российских, ну, в русских сказках, хотя, насколько я понимаю, мифология ее появления вообще довольно жуткая. И прочее, прочее, прочее. То есть они стали как-то добрее, что ли, я не знаю.
Вот я и говорила об этом. Произошла некая трансформация, на мой взгляд. Вот как раз монстр переродился в более ужасного монстра.
Нет, в моем понимании они более добрыми стали.
Я хочу здесь что добавить, понимаете, сейчас на самом деле возраст, взросление ребенка постепенно повышается за счет того, что, информации в головах наших детей становится на порядке больше, чем это было там 100-200, тем более уж там 1000 лет назад, и поэтому если по наблюдениям разным ребенок, там скажем, 300-400 лет назад боялся сильно лет так, до 12, да, 13, как бы он боялся всех этих там чудовищ и леших, то сейчас возраст, как в шутку психологи мы называем возраст, когда ребенок перестает верить в Деда Мороза, там, зубную фею и леших, он сильно снизился, сейчас дети перестают верить во все это примерно в возрасте 8-9 лет уже, то есть как бы практически там на 5 лет поднялось время взросления как бы наших деток. И поэтому, конечно, сейчас просто уже дети, которым за 10 лет, они уже действительно не боятся, а раньше бы они боялись. И второй момент. Я сейчас за счет того, что дети с гаджетами, с теми же телефонами уже последних там, 15 лет, все активно с раннего возраста, лет так с 4, с 5, 6, как бы все играют у детей, но тем более пульта телевизора, который они там с 3 лет уже в руках берут. Вот у меня младшая дочь, трехлетняя, она с трех лет у меня сама включает себе любые мультики, там она уже все знает. И вот это вот техническое умение техникой управлять у детей повышает их самооценку, повышает их уверенность в себе. И опять же помню, у меня один ребенок на консультации, там лет так, наверное, 5 или 6, по-моему, даже мальчик, уверенно сказал, что какой бы я ни встретил монстра, я подберу к нему правильный пульт. То есть мальчик настолько был уже технически
развит, что уже ничего не боялся. С компьютерными играми, да, потому что там дети легко, простите, легко управляются с этими монстрами, да, там нажатием пару кликов, да, и, в общем-то,
все, да.
Монстр мертв.
Достал ружье, и отлично.
Может быть, с этим это связано, да?
У детей сейчас получается такая же логика, помните, как у нашего легендарного любимого актера Басова, когда он играл роль главы там банды в фильме «Электроник», помните, когда он перед Караченцевым Ури ставил сдачу? Главное, узнай, где у него кнопка, и больше никаких проблем как бы нету. Везде есть своя кнопка, и дети это знают.
Ну, то есть, получается, главное найти слабое место у монстра или страха, и потом, собственно, на него и воздействовать.
Да, вот помните, вы же сами сказали очень ярко, правильно, что у Кощея вы знали, да, как бы где?
Слабое место, да.
Ну да.
И, соответственно, сразу стало, так сказать, стало легче, как бы вам.
Но все равно, если взять фильм «Годзилла», да, 54-го года, то есть старый японский фильм, но вот сегодня действительно, казалось бы, едва ли может напугать даже ребенка, да, вот это вот...
Штуковина, ну да.
Жуткое, да, такое существо, чудовище. И более того, даже ее новые инкарнации, да, скорее внушительные, чем жуткие. Ну а почему раньше-то все боялись этой Годзиллы, а сегодня она предстает каким-то, опять же, таким милым существом, которому даже сочувствуешь и жалеешь его?
Масштабность человеческих творений, потому что в эпоху там Годзиллы, грубо говоря, еще не было такого развития там космической индустрии, не было таких супергигантских сооружений, потому что то, что за последних 50 лет человечество сделало, да, какие огромные это мегаплотины, небоскребы, понятно, что ребенок, вырастая сейчас в атмосфере уверенности человека в своем превосходстве там, над природой, грубо говоря, и поэтому именно природные монстры, природные, типа Годзиллы, там, тираннозавров всяких разных страшных, или нашего Кинг-Конга, они воспринимаются сейчас как просто там милые зверушки, потому что дети уже понимают, что мы переросли их как бы всех, и поэтому дети сейчас действительно побаиваются каких-то монстров, которые либо там неземные, да, потому что на Земле уже все нам понятно, мы всех победили. То есть монстры либо неземные, либо какие-то просто биологически непонятных, вот дети еще их как бы так побаиваются.
А вот, кстати, по поводу этого, Андрей Викторович, получается, что сегодняшние все вот эти монстры, вот когда мы говорим слово да, «монстр», да, мы себе что-то там представим. Ну, это либо какой-то динозавр, либо какое-то чудовище непонятное, либо там, опять же, зомби, оборотень, я не знаю, вампир, кто-то еще, привидение, в конце концов. А они уже просто часть поп-культуры. Это не монстры, как это персонажи.
Совершенно верно. То есть они живут там в мире... То есть, подчеркиваю, когда ребенку там 100 лет назад или 200 рассказывали, что пойдешь в глухую чащу леса, а там, соответственно, есть леший, или, например, там в подвале сидит там домовой пресловутый, ну, правда, домовой, слава богу, и не был там пугающим персонажем в целом, он был такой позитивный. Ну, то есть дети немножко представляли места обитания, как в той самой книге там, соответственно, там «Фантастические твари, где они обитают». Да? То есть дети, понимая, где они обитают, у них была какая-то грань между миром там, людей и миром монстров. Сейчас, когда дети уже понимают, что эти монстры существуют только в кино, потому что нет такого, что папа мог бы там связанно ребенку объяснить, что Человек-паук существует конкретно в Африке, да, такой-то монстр существует там конкретно там, в такой-то там, в таком-то регионе. Я думаю, что последние монстры, бедные, как бы, в наших умах были добиты, когда развенчалась история там, про лохнесское чудовище, да, там, или снежного человека, когда ученые плотно за все взялись и показали, что нет уже точек географических, где кто-то мог бы реально бы обитать, и монстры ушли только в бумажные глянцевые комиксы или в телевидение, и в кино, то дети, конечно, уже перестали их бояться как чудовищ. Они стали просто, вы правильно говорите, явлениями культуры, не более того.
Но есть ведь не только виртуальные чудовища-монстры, есть и реальные, например, челюсти 75-й год, да? Я вот, например, до сих пор боюсь далеко акул. Заплывать, потому что меня муж как-то один раз решил разыграть и крикнул «акула». И после этого я уже далеко не заплываю.
Какой у тебя хороший муж, Оля.
Но видите, но акула все-таки это персонаж... То есть это просто хищник, да, то есть хищник и монстр – это совсем разные два как бы явления. То есть мы, конечно, боимся и пауков, это у нас на генетическом уровне записано, мы боимся змей, это также генетически в нас записано, то есть как бы там рептилии различных, да, но хищник, еще раз, это все равно некое существо, которое мы понимаем, что биологически, как мы понимаем механизмы там работы и акулы, и кого угодно, и даже ребенок это понимает, он понимает, что там пуля хорошего калибра там уже способна там как-то проблему с монстром решить. А с монстром, который рисуется в фантастических фильмах или рисовался в сказках, который там бессмертен, да, или способен перевоплощаться то в дерево, там, то, соответственно, во что-то еще, то вот с этим монстром уже страшнее. Вспомните, опять же, вот фильм «Хищник», где инопланетные эти монстры могли там... включая свои режимы разные, там, то деревом показаться, там, то кустом, как бы, вот это уже пугает, потому что для человеческого мозга, для нашей психики очень сложно приобретать новый опыт. И если мы с вами знаем все на своем эмпирическом там, личном опыте, что все имеет четкие очертания, все можно потрогать, то есть наш мозг с этим работает. А в кино мы видим монстра, который там, может превратиться в человека, в невидимку, там, соответственно, или принять чей-то образ, вот это наш мозг пугает, потому что вот здесь как раз и включается непредсказуемость. Ведь главная сила монстров именно в непредсказуемости, в неподчиненности их поведения тем стандартам, которым привыкает оперировать наш мозг. Акула, понятно нам, монстры – это монстры.
Да, кстати, я думаю, вот поэтому отчасти люди, ну, дети, хотя, я думаю, взрослые некоторые тоже могут бояться темноты, потому что вот ты лежишь перед сном где-нибудь, ну, вот у себя в комнате, и какая-нибудь куча одежды где-нибудь в углу у тебя, и так она тебя не пугает, вдруг, да? Начинает шевелиться.
Или звуки какие-то потусторонние начинают
раздаваться. Да, ты начинаешь видеть какие-то силуэты, хотя просто вот понимаешь, что это просто скомканная футболка, ну, не может там ничего быть. А все, а уже поздно, а ты уже сидишь и себе там что-то накручиваешь.
Причем так накручиваешь до какого-то невменяемого состояния.
Я вот поделюсь своим собственным страхом детским. Да? Вот я в возрасте лет 7-8, хорошо помню, я пошел 8 лет в музыкальную школу, и мама купила мне пиджак такой там с блестящими металлическими пуговицами, такими глянцевыми, гладкими, но блестящими, для того, чтобы я там мог на концерты ходить. И специально вешал пиджак строжайший, чтобы он висел сверху всех остальных пиджаков в шкафу, там в шифонере таком, как бы нашем старом советском. И вот он всегда лежал, висел сверху. Бывало, что вечером, там, когда мы спать уже ложились, дети, это я и брат, как бы дверка шкафа приоткрывалась старого скрипучего, проезжали за окном автомобиля, и луч света, луч от фар, бывало, попадал как бы на эти пуговицы, и так из шкафа на меня глядели там то 2, то 4 глаза. Слушайте, я очень пугался, я 8 лет мне было, я прям боялся встать. И для меня это, наверное, было одно из первых испытаний воли моей в детстве, чтобы все-таки заставить себя встать. Ну, конечно, только тогда, когда машины в дворе не было и глаза не светились, добежать до шкафа, закрыть дверь, припереть стулом. Вот я свои эти вот детские фобии, 8-летние, как бы, я их очень хорошо помню. Наверное, это помогает становиться характером, но мне было страшновато, что в шкафу кто-то сидит.
Да.
А еще все-таки вот почему вот боятся, скажем, да, монстров, да, потому что эти сценарии, они вполне реально осуществимы, скажем, ту же «Войну миров», да, в общем-то, многие верят в то, что когда-то это, в общем-то, случится, и причем это событие не за горами.
Совершенно верно. В этом смысле монстры, вот повторяю, они имеют два функциональных таких значения. Мы сказали до этого о монстрах, которые помогают управлять там детьми, грубо говоря, да, для того, чтобы они слушались родителей, далеко там не уходили, не попадали в неприятные ситуации. Но монстрам, конечно, так сказать, монстры получили второе дыхание с конца 19 века, когда научно-техническая там революция стимулировала представление ученых, фантастов, да, начиная от Герберта Уэллса, там, Жюля Верна, соответственно, ну, Жюля Верна отчасти, но тем не менее, и он там тоже, Наутилус для кого-то там тоже был монстром того времени, соответственно, наш, так сказать, Беляев сколько придумал монстров, начиная от головы профессора Дуэля, да, и так далее, то есть там остров доктора Моро, блестящие монстры такие, то есть это все вот в конце 19-го, начале 20 века стимулировало мощнейшим образом технологический прогресс, оно позволяло ученым бояться, то есть монстры стали такими пугалками ученых. Ученые их начинали придумывать, сами же искать от них там средства борьбы, и это очень сильно стимулировало науку и культуру с точки зрения развития. Поэтому монстры, они на самом деле отчасти служат нам, стимулируя наше человеческое развитие, заставляя думать о тех сюжетах, которые потом становятся реальностью. И, например, даже тот же самый там, коронавирус наш, хотя это монстр такой, как бы под микроскопом только видимый, но тем не менее об этом сколько было сначала придумано фильмов и книг еще там лет 10 назад, да, и как бы сейчас, и когда сейчас это происходит, мы с вами уже оказываемся немножко психологически готовы к тому, как это бывает. И сметенная гречка туалетной бумаги весной очень хорошо это наглядно показывает.
Знаем, зачем идти в магазин. А, Андрей Викторович, мне все-таки вот из разряда классических монстров, мне кажется, пока все-таки еще более-менее живучие привидения. Их еще хоть как-то, хоть кто-то боится. И я думаю, каждый хотя бы да, так, сталкивался с тем, что
только
ему
боится,
рассказывали.
Только боится, но и видит даже.
Видит, там полтергейсты какие-то и прочее, прочее, прочее. Это, наверное, еще тот монстр, которому осталось какое-то уважение к его изначальной функции.
Ну, я думаю, что покрывало этого монстра было очень сильно снято нашим мультфильмом про Карлсона, помните, где он как бы, так сказать, в простыне, соответственно, летал и пугал грабителей, поэтому с этого момента времени, вот лично вот такая, как это ну, называется в психологии, культурологии, есть такое понятие десакрализация, да, когда ты перестаешь там чего-то бояться. Вот я помню, что я перестал бояться привидений, увидев мультфильм с Карлсоном. И я почему-то Карлсона представлял себе как реальное существо, потому что ну, как бы мне ничего сложного для моего детского ума не было. Все, человек и пропеллер. Пропеллер я представлял себе, да, тоже все логично.
Абсолютно. Ходил, нажимает себе на пуговицу и летает.
Да, да. Поэтому я вот как-то лично я привидений не боялся совсем, но, безусловно, я с вами согласен, привидения пока еще живы. Они пока, и, кстати, такие хорошо экранизированные сюжеты, типа «Охотников за привидениями», они как бы тоже их реанимируют, так скажем, в нашей культуре. Да, привидения пока еще работают на определенные категории людей, и даже на взрослых работают. Я хочу сказать, что пожилые люди, там, скажем, после ну, там, под 70 за 70, часто вновь немножко впадают в детство, и у них
тоже начинают бояться разнообразных детских страхов. Андрей Зберовский, психолог, доктор культурологии, профессор, с нами на связи, а в студии Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова.